Вообще, когда мы беремся за старые сказки, легенды или древние притчи, у нас всегда есть такое, ну, подсознательное ожидание какой-то абсолютной моральной ясности.
О да, как в классическом голливудском кино эпохи черно-белых фильмов.
Точно. Вот хороший парень, он обязательно носит белую шляпу. А вот плохой парень, он всегда в черном. И все очевидно прямо с самого первого кадра.
Ну, людям вообще свойственно любить истории, где персонажи легко, ну, скажем так, разложить по полочкам, где их внутренние мотивы кристально чисты и лежат прямо на поверхности.
Абсолютно. Есть праведник, есть грешник, добро и зло. Эта структура, она очень успокаивает, потому что мир вокруг нас, он сложный, хаотичный, а в таких историях мораль проста и понятна.
Да-да, такой уютный, безопасный мир.
Вот, но потом мы берем в руки одну из самых известных и древних книг человечества, книгу Иова. И внезапно этот привычный черно-белый телевизор ломается с громким треском.
Разлетается вдребезги просто.
Именно. Мы смотрим на человека, который, ну, казалось бы, с первых строк заявляется как абсолютный эталон праведности. Но чем внимательнее мы читаем, чем глубже копаем исторический контекст, тем больше понимаем, что перед нами невероятно сложная, мутная и полная противоречия картина.
Это просто идеальное определение теологических и психологических мутных вод. Текст скрывает в себе в десятки раз больше смысла, чем кажется при беглом прочтении.
Особенно, когда мы накладываем наши, ну, современные рамки на древний текст, да?
100%. Сегодня мы как раз погрузимся в материал, который буквально переворачивает представление о самом начале этой знаменитой истории. Мы опираемся на невероятно глубокие лекции доктора Джона Волтона.
Да, конкретно на его 8-ю сессию, которая называется «Сцена на земле». Мы разберем первые 5 стихов книги Иовы.
И это действительно потрясающий материал. Доктор Волтон обладает уникальным талантом. Он берет стихи, которые многие просто пробегают глазами, как такую скучную экспозицию, и заставляет переосмыслить каждую деталь.
Наша миссия сегодня не просто в очередной раз пересказать сюжет о хорошем парне, который внезапно потерял все свое состояние. Мы хотим пойти гораздо дальше.
Да, мы будем исследовать.
Именно. Исследовать, как исторический фон, география и совершенно неожиданные древние языковые нюансы полностью меняют архитектуру этого текста. Мы будем, грубо говоря, препарировать тончайший психологический портрет человека с очень глубоко скрытым, но фатальным изъяном.
И чтобы по-настоящему понять механику этой истории, нам придется совершить небольшое путешествие во времени. Нам нужно мысленно перенестись на древний Ближний Восток.
Оставить наши современные концепции за дверью, да.
Точно. И попытаться посмотреть на мир глазами человека той эпохи, окруженного суровой пустыней, культами древних божеств и совершенно иной системой социальных координат.
Забавно то, что книга Иова, которая вроде как адресована древним израильтянам и стала частью их текстов, она рассказывает историю вообще не об израильтянине.
Да, это очень важный момент.
Чтобы понять суть, нужно сначала осознать, где это происходит. Иов с самого начала предстает перед нами как загадочный чужак в абсолютно идеальном мире.
Совершенно верно. Текст буквально с первого предложения знакомит нас с Иовом как с жителем земли Уц. И тут нужно понимать, как это звучало для древнего слушателя.
Для них это было что-то вроде 39-го царства.
Ну, почти. Уц – это не соседняя деревня, это не Иерусалим, это не знакомые зеленые холмы Иудеи. Это звучало как некое мифическое, таинственное место на самом краю известного им мира.
Географически это ведь где-то далеко в пустыне.
Да, это обширный регион сирийской пустыни. Исторические данные, например, 36 глава Бытия, связывают топоним Уц с родословием Исава. Это прямо указывает на территорию Эдома.
А, Эдом, понятно.
Более того, самая ранняя интерпретация книги Ова, которая дошла до нас в Септуагенте, помещает землю Уц где-то на границе между Идумеей и Аравией.
Звучит как суровое место.
Да, но у этого региона на Древнем Ближнем Востоке была специфическая репутация. Он славился своей мудростью и своими мудрецами. И, кстати, друзья Иова, которые позже придут его утешать, они тоже родом оттуда.
То есть они все оттуда.
Да, возьмем Елифаза, он фимонитянин из Химана, это область к югу и востоку от Израиля, которая тоже славилась своими философскими традициями.
То есть автор с самых первых строк дает аудитории четкий сигнал: «Внимание, мы сейчас будем говорить о наших болезненных израильских проблемах, о Боге, о страданиях, но мы посмотрим на это через призму жизни иностранца, мудреца с Востока».
Это гениальный литературный ход, согласись. Позволяет взглянуть на проблему отстраненно.
Безусловно. Но что лично меня больше всего поражает в описании Иова, так это то, как вся его жизнь соткана из каких-то абсолютных, ну просто нереалистичных крайностей.
О да, в тексте действительно нет никаких полутонов, когда дело касается его жизни и имущества.
Вот именно. Он непорочен. Он абсолютно справедлив. А его богатство — это стереотипно огромные астрономические стада. 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар валов.
Просто мега-бодач по тем меркам.
Да это, как сказать, сегодня у него был ровно 1 миллиард долларов, 10 мега-яхт и ровно 100 идеальных коллекционных спорткаров. Все выкручено на максимум. Итак, давайте разберем это. У меня возникает стойкое ощущение, что автор использует эти крайности намеренно, создавая некий идеальный вакуум, прямо как в лабораторных экспериментах по физике.
Так, подожди, при чем тут законы физики и древний ближневосточный текст? Звучит интригующе, но как вакуум связан с количеством верблюдов?
Ну смотри, когда физики хотят проверить силу гравитации на падающем перье и камне, они помещают их в специальную трубу и откачивают оттуда весь воздух, создавая вакуум.
Чтобы убрать сопротивление? Логично.
Да, они намеренно убирают все сторонние переменные, которые могут исказить результат. Мне кажется, автор книги Иовы делает ровно то же самое с сюжетом. Он делает Иову безупречным в поведении и сказочно богатым, чтобы одним махом убрать со стола все обывательские ответы.
А, я начинаю понимать.
Если бы Иов был обычным человеком, совершавшим мелкие проступки, или там, бедняком, люди бы сразу сказали: ну, понятно, он страдает, потому что согрешил на прошлой неделе. Или такова тяжелая жизнь бедняка. Но, сделав его идеальным, автор ставит абсолютно чистый философский эксперимент. Старые правила здесь просто не работают.
Это отличная аналогия. Что здесь действительно захватывает, так это то, как именно древнееврейский текст описывает эту самую идеальность Иова.
Так, и какие там слова?
Там используются два ключевых слова. Первое – «там», что переводится как «непорочный». И второе – «яшар», «справедливый» или «прямой».
В чем разница?
Слово «там» относится к его внутреннему характеру, к его цельности, а «яшар» описывает его внешние поступки и социальное поведение. То есть он предстает как человек абсолютной честности, на котором нет никакой вины перед обществом.
Но здесь нужно сделать важную оговорку, чтобы не уйти в мистику. Важно понимать, что это не значит, будто Иов – это какой-то буквально безгрешный полубог, витающий над землей, так?
Безусловно. И доктор Уолтон делает на этом особый акцент. Эти слова не являются заявлением о его безгрешном совершенстве на божественном уровне. Это просто описание максимума того, на что в принципе способен обычный человек.
То есть высший стандарт человеческой этики.
Да. Но есть еще одна крайне важная деталь, которая часто теряется в переводе. В тексте сказано, что Иов боится Элохим.
О! И для тех, кто изучал древние тексты, это моментально меняет картину. Текст специально использует Элохим, а не Яхве.
Совершенно верно. И аудитория понимала разницу. Использование слова «Элохим», общего обозначения божества, указывает на то, что отношения Иова с Богом основаны на универсальном, но довольно ограниченном знании.
То есть он знает, что Бог есть, но не знает его близко.
Именно. Перед нами человек без личного завета. Без того интимного откровения, которое было, например, у Авраама. Доктор Уолтер приводит прекрасные параллели: языческие моряки в книге Ионы или царь филистимлян Авимелех тоже описываются как люди, боящиеся Элохим. Они уважают высшую силу, но их понимание строится на общих представлениях.
И вот тут возникает главный парадокс. Если Иов настолько идеален, а его мораль безупречна, как эта вера проявляется в его повседневной реальности? И зачем ему тогда вся эта невероятная паранойя с ритуалами?
Да, это очень странный момент в тексте.
В 4 и 5 стихах описывается жизнь его детей. У него 7 сыновей и 3 дочери, и они регулярно устраивают пиры в своих домах.
Текст говорит, что они устраивали пиры каждый в свой день. Скорее всего, речь идет о днях рождения. И учитывая количество детей, получается, что это был практически непрерывный цикл празднеств.
Вечеринка за вечеринкой. И вот после того, как очередной цикл этих роскошных пиров заканчивался, Иов совершал нечто странное. Рано утром он вставал и приносил жертвы все сожжения за каждого из своих детей.
Довольно дорогостоящий ритуал, искупление, между прочим.
Не то слово. А логика его была такая: а вдруг мои дети согрешили и похулили Бога в сердцах своих? Кстати, не могу не отметить жуткую иронию судьбы, ведь именно на таком расслабленном праздничном пиру его дети в итоге и погибают.
Да, когда дом обрушивается от пустынного ветра. Это страшная симметрия.
Но давайте пока сосредоточимся на самих ритуалах. Доктор Волтон обращает внимание на удивительную лингвистическую загадку, спрятанную в этих словах Иова.
Эта загадка связана с переводом слова «похулили» и «прокляли». Дело в том, что в оригинальном древнееврейском тексте автор вообще не использует слово «проклинать».
А что там стоит?
Вместо него там стоит слово «барах», что буквально означает «благословлять».
Стоп! То есть, если читать текст буквально, Иов говорит: «А вдруг мои дети согрешили и благословили Бога в сердцах своих?» Это же звучит как полный абсурд. Как благословение может быть грехом?
В прямом переводе это действительно звучит бессмысленно, но перед нами классический пример древнего эвфемизма, связанного с глубоким почтением к тексту.
А чтобы не писать плохие слова рядом с именем Бога?
Именно. В древней культуре переписчиков ставить слова «проклятие» и «Бог» рядом даже в одном предложении считалось строжайшим табу. Это воспринималось почти как магическая угроза. Поэтому книжники использовали слово «благословлять» в ироничном, прямо противоположном значении.
Потрясающе, то есть все понимали, но формально текст оставался чистым.
Да, и этот мотив благословения, скрывающего проклятие, блестяще пронизывает все начала книги.
Это как постоянная зловещая игра слов, которая держит в напряжении.
Посмотрите, как это развивается дальше. Позже обвинители на небесах заявляют Богу, что если забрать у Ова богатство, тот благословит, читай, проклянет Бога прямо в лицо.
А потом жена Иова.
Да, жена Иова, находясь в абсолютном отчаянии, говорит мужу: благослови Бога и умри. И что самое парадоксальное и трагичное, даже то, что сам Бог вначале хвалит Иова перед обвинителем,
что, по сути, является формой высшего благословения.
Верно. В итоге становится своеобразным проклятием для Иова.
Угу.
Потому что эта похвала провоцирует пари, ведущий к потере всего.
Это просто невероятная литературная архитектура. Но я хочу вернуться к фразе, которую Иов использует, оправдывая свои жертвоприношения. Он говорит, что его дети могли согрешить в сердцах своих. И вот здесь начинается самое интересное.
Так, и что же?
Доктор Волтон утверждает, что речь идет о неком коллективном мышлении во время застолья. Но я должен с этим поспорить. Разве фраза «в сердце своем» не означает всегда что-то глубоко личное, скрытое от чужих глаз?
Понимаю твою мысль.
Когда мы сегодня говорим «в глубине души» или «в своем сердце», возникает образ человека, который лежит ночью в темной комнате, наедине со своими самыми тайными мыслями. Зачем связывать эту внутреннюю жизнь с застольной беседой?
Это очень логичное современное возражение. В нашей культуре, которая пропитана индивидуализмом, сердце — это действительно сейф для личных секретов. Мы мыслим категориями личности. Но Древний Ближний Восток был культурой радикально коллективной.
То есть сердце работало иначе?
В древних текстах концепция сердца очень часто относилась не к одиноким размышлениям, а к доверительной дискуссии внутри тесной, закрытой группы людей.
Типа это скорее сердце самой группы и семьи, а не анатомический орган отдельного человека.
Именно так. Доктор Волтон указывает на весьма убедительные параллели. Например, во Второзаконии и в 78-м псалме выражение «сказать в сердце своем» описывает корпоративный групповой разговор.
Когда они вместе что-то обсуждают.
Да, ситуация, когда группа людей, собравшись вместе, начинает вслух разделять общие идеи, сомнения или даже бунтарские мысли. В контексте пира детей Иова картина становится ясной. Вино льется рекой, атмосфера расслабленная, нет посторонних. В такой обстановке они могли начать говорить вещи, которые публично произносить немыслимо.
Возникает эдакое групповое легкомыслие. Один начинает шутить, другой подхватывает, и вот они уже пересекают черту. Но давайте проясним, что вообще значило реальное проклятие Бога в той культуре. Понятно, что это не просто случайно вырвавшееся бранное слово, когда человек ударил молотком по пальцу.
О, это было нечто гораздо более серьезное. В древневосточной парадигме проклясть Бога – это не просто выругаться. Это могло означать использование имени Бога в легкомысленной клятве или в магических ритуалах.
Чтобы как-то манипулировать божеством ради выгоды?
Да, это могло быть прямое оскорбление или публичное заявление о том, что Бог бессилен защитить, что он несправедлив. Это демонстрация глубокого презрения.
И тут нужно сделать важную ремарку. Забегая далеко вперед в сюжет, мы знаем, что Иов в будущих главах будет кричать от невыносимой боли, будет в ярости спорить с небесами, проклянет день своего рождения.
Но он никогда, ни разу не перейдет эту главную черту. Он никогда не проявит такого презрения к сущности Бога.
И если Иов не собирался хулить Бога, и он знает, что Бог велик, откуда берется эта превентивная, почти истеричная паника? Почему он так отчаянно приносит жертвы из-за слова, которые его дети, возможно, даже не произносили?
Вот.
Это подводит нас к самой сути исследования, к той самой трещине в безупречной броне Иова и концепции мелкого Бога.
Вот в этом и заключается главное, просто блестящее открытие доктора Уолтона. Веками традиция приучала читать эти пятые стихи как неоспоримое доказательство благочестия Иова.
Типа, посмотрите, какой святой человек.
Да, проповедники говорили, он настолько заботится о чистоте, что даже за потенциальные грехи детей приносит тяжелые жертвы. Но если посмотреть через призму древнего мира, это ритуальное поведение говорит не о детях, а о его собственном глубоко искаженном представлении о Боге.
Получается, Иов боится. Причем боится панически. В его картине мира Бог – это кто-то, кто может смертельно оскорбиться из-за какой-то неосторожной фразы, брошенной молодыми людьми после третьего бокала вина.
Да, он проецирует на Бога человеческую обидчивость. И чтобы понять этот въедливый страх, Уолтон приводит потрясающий пример ассирийскую молитву каждому богу. Это гимн человека, страдающего от болезней, где он начинает в ужасе извиняться за абсолютно все мыслимые и немыслимые вещи.
За что именно можно было извиняться в таком состоянии?
Послушайте, как это звучит. Молящийся просит прощения за то, что мог совершенно случайно наступить на священную землю какого-нибудь неизвестного ему бога. Или за то, что мог по незнанию произнести оскорбительное слово в адрес богини, имени которой он даже никогда не слышал.
Ничего себе.
Человек просто в панике перебирает варианты, может, я обидел того бога, когда спал, или эту богиню, когда ел, грех, который я совершил, я не знаю.
Это звучит как абсолютная изматывающая паранойя, просто жизнь на минном поле.
В точку. Вывод Уолтона состоит в том, что божества Древнего Ближнего Востока считались крайне мелочными, капризными и раздражительными. Они воспринимались как тираны, которые могли стереть человека в порошок просто за микроскопический ритуал, о котором он даже не подозревал.
И постоянные жертвоприношения Иова, на всякий случай, это не доказательство его святости.
Это та самая трещина в его броне. Он не знает Бога лично, поэтому относится к нему так же, как язычники относятся к своим капризным идолам.
Он воспринимает Создателя как мелкого властелина, которого слишком легко обидеть. Так что же все это значит для нашего понимания истории? Мне в голову постоянно приходит одна современная аналогия из корпоративного мира.
О, давай.
Иов ведет себя как подчиненный, который вынужден каждый день ходить на цыпочках вокруг невероятно токсичного начальника-микроменеджера.
Ага, знакомая ситуация.
Представьте сотрудника, который постоянно рассылает превентивные извинительные письма с копией на весь отдел. Извините, если я, возможно, опечатался в отчете на третьей странице, я уже переделал его трижды.
И все это просто, чтобы босс не лишил премию.
Да. Вся мотивация построена не на уважении, не на любви к делу, а исключительно на животном страхе совершить микроошибку.
И если мы свяжем это с более широкой картиной сюжета, эта аналогия с токсичным начальником бьет просто в десятку. Стихи с 4 по 5, они обнажают фатальную уязвимость Иова. Его религия на данном этапе строго транзакционная.
То есть работает принцип «я безупречно делаю правильные вещи, чтобы получить благо и умиротворить босса».
Абсолютно. Речь не о праведности самой по себе. Речь идет о системе обмена. Мои жертвы в обмен на мою безопасность. И именно эту транзакционную природу веры собирается использовать обвинитель в следующих стихах.
То есть сатана, грубо говоря.
Да, он осмотрит на эту картину и скажет: «Разве даром богобоязнен Иов? Он служит тебе только потому, что ты ему платишь, и потому что он до смерти боится твоего гнева. Убери оплату и посмотрим на его праведность».
Wow.
Это поднимает важный вопрос для каждого читателя. На чем мы строим наши собственные убеждения? На страхе наказания или на глубоком доверии?
Это потрясающий вывод, который действительно переворачивает всю вступительную сцену с ног на голову. Давайте кратко подведем итоги нашего исследования.
Да, давай.
Мы начали с идеализированной картинки «Загадочный чужак» из земли Уц. Человек, чье богатство и моральный облик описаны в превосходных крайностях. Словно автор специально создал лабораторный эксперимент, убрав все лишние переменные.
Но разобрав лингвистические парадоксы древнееврейских эвфемизмов и взглянув на древние ассирийские параллели, мы увидели совершенно иной тревожный слой текста. Мы увидели человека, скованного глубоким экзистенциальным страхом.
Иов оказался человеком, который считал Бога мелочным и непредсказуемым. Его превентивные жертвы после каждой вечеринки – это яркий симптом транзакционной веры.
Веры, построенные на жестком контракте «мое хорошее поведение» в обмен на процветание.
И именно эта шаткая система координат делает циничный вызов обвинителя на небесах абсолютно логичным и неизбежным. Он бьет точно в эту невидимую трещину.
Да, он знал, куда бить.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали этот разбор. Мы хотели получить простую историю про то, как хороший парень страдает ни за что. Но вместо этого текст дал нам сложнейший психологический профиль человека, чье представление о мире вот-вот разобьется вдребезги.
Это действительно заставляет задуматься.
И это оставляет нас с финальной довольно провокационной мыслью. Если вся система мировоззрения человека построена исключительно на том, чтобы быть безупречным, ради удержания раздражительного Бога от гнева, что происходит с психикой этого человека, когда его идеальная транзакционная система полностью рушится? Когда невидимый контракт разорван, жертвы принесены, но беда все равно выбивает дверь и забирает все. Способна ли вера, основанная лишь на страхе и обмене, пережить столкновение с хаотичной реальностью, которая не поддается простым правилам? Оставим этот вопрос открытым.